Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей бескорыстной помощи. Если у вас есть счет в Сбербанке, то вы можете воспользоваться услугой «Автоплатеж», которую можно оформить в любом отделении банка. Консультант у банкомата вам любезно поможет. Скажите, что вы хотите оформить автоплатеж в адрес православного братства «Радонеж», и укажите, когда и сколько вы хотите пожертвовать. После оформления услуги ваши пожертвования будут осуществляться автоматически. Помните, без вас мы не сумеем выжить.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры, ваши приемники настроены на волну православной радиостанции «Радонеж». У микрофона Сергей Худеев. Сегодня мы с вами, как обычно в это время, почитаем апостольские чтения вчерашние, которые мы вот в воскресенье читали, и поговорим о том, что Церковь хочет нам сказать через эти чтения, что... какие уроки мы можем из них извлечь. И вчера мы читали послание к римлянам святого апостола Павла, 6 глава с 18 по 23 стих. Вот что пишет апостол. «Освободившись же от греха, вы стали рабами праведности. Говорю по рассуждению человеческому, ради немощи плоти вашей, как предавали вы члены ваши в рабы нечистоте и беззаконию на дела беззаконные». Так ныне представьте члены ваши в рабы праведности на дела святые. Ибо когда вы были рабами греха, тогда вы были свободны от праведности. Какой же плод вы имели тогда? Такие дела, каких ныне сами стыдитесь, потому что конец их — смерть. Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость, а конец — жизнь вечная. Ибо возмездие за грех — смерть, а дар Божий — жизнь вечная — во Христе Иисусе Господе нашем». Итак, апостол здесь говорит о нашей новой жизни в Господе нашем Иисусе Христе, о том, что, освободившись от греха, мы стали рабами праведности. В наше время нам бывает немножко трудно понять вот этот язык, связанный с разговорами о рабстве, о том, что значит быть рабами Бога, что значит быть рабами праведности. В нашем современном словоупотреблении слово «рабство», оно однозначно негативное. Оно в любом случае негативное. Вот. Раб — это человек, которого за человека не считают, которого жестоко эксплуатируют, с которым обращаются очень дурно. И поэтому людей часто отталкивает само выражение «раб Божий». Но в античном мире это было несколько не так. И в античном мире раб Божий, раб вообще чей-то, это был человек, который кому-то полностью принадлежит. То есть вот человек, который является собственностью другого человека. При этом этот раб не обязательно был кем-то забитым, с ним не обязательно плохо обращались. Он мог занимать достаточно высокое положение сам, он мог распоряжаться другими рабами. Он мог проводить достаточно комфортную жизнь. Мы можем вспомнить, например, Иосифа Прекрасного в доме Потифара. Вот он такой типичный раб, его продали в рабство, его привезли, значит, продали этому самому Потифару. У Потифара он начал усердно, тщательно работать. И Потифар ему доверил управление всем его домом, пока его не оклеветала, значит, жена этого Потифара. И он, пока вот он этой клевете не подвергся, он распоряжался всем в доме Потифара. У него все было. У него, он отличную жизнь вел, очень комфортную, и распоряжался вот всем в доме, был таким управляющим. При этом он был легальный, юридический рабом этого самого Потифара. Мы можем вспомнить эпизод из книги «Бытия», где Авраам вооружил рабов своих, 318 человек, и преследовал неприятелей Дадана. То есть там у них вооруженный конфликт имеет место. И Авраам, его сродник попал в плен. Авраам вооружает своих рабов, и он там идет, сражается. Эти рабы, получив в руки оружие, они только не восстают на Авраама, они за него сражаются, они подвергают свою жизнь опасности для того, чтобы вот послужить своему господину, то есть проявляют большую личную преданность. Мы привыкли к классовому подходу, что у нас вот рабам положено господина ненавидеть с зубовным скрежетом, а господину положено над ними измываться. Такое тоже могло быть, и лукаво сердце человеческое крайне испорчено, люди, конечно же, впадают в грехи, и, конечно же, рабство, оно в человеческом обществе плохо тем, что власть развращает, бесконтрольная власть она развращает особенно, но в архаичном обществе, в древнем обществе раб – это просто вот как младший член дома, как младший член семьи. Это совершенно не обязательно человек затюканный, забитый, и совершенно не обязательно человек, с которым плохо обращаются. Это человек, который принадлежит к этому дому, у которого есть хозяин, и этот хозяин не просто человек, который его эксплуатирует, это человек, который обеспечивает ему место в жизни и обеспечивает определенную защиту. Если у меня есть хозяин, это значит, что меня не могут просто так вот взять и обидеть, а это значит, что я нахожусь под определенной защитой. Это значит, что я нахожусь в определенном доме, у меня есть место. У меня есть место в жизни. И апостол Павел, обращаясь к аудитории, которой все эти реалии античного рабства хорошо известны, он говорит о том, что мы освобождены от рабства греху. У нас был такой господин грех, который над нами царствовал, над нами хозяйничал, и мы от него освободились. Каким образом мы от него освободились? Через веру и крещение. Христос даровал нам свободу через то, что Он за нас умер. Мы восприняли свободу, которую Он нам дал, в крещении. И апостол подробно объясняет, а каковы последствия этого. Вообще, все послание к римлянам, его основная тема – наше примирение с Богом, наше оправдание перед Богом. И мы можем, для того, чтобы нам понятнее была мысль апостола, заглянуть в начало 6 главы. Вот в первых главах послание апостола рассказывает о том, как мы обретаем оправдание. Мы его обретаем через крестную жертву Спасителя. Мы его не можем обрести сами. Мы его обретаем через крестную жертву Спасителя. Мы его получаем даром. Это дар, который для нас оплачен крестной жертвой Христа. Мы его не сами себе заработали, не сами себе получили. Это то, что для нас совершил Христос, и это то, что мы получаем даром через покаяние и веру. И апостол отвечает на вопрос, который тут же возникает у людей, которые слышат это возвещение. Апостол отвечает людям, которые говорят, ну, если мы не зарабатываем наше спасение, если мы это спасение получаем в подарок от Христа, если Христос уже, как святой Иоанн Златоуст говорит, заплатил гораздо больше того, сколько мы были должны, ну а что нам тогда проводить праведную жизнь, что нам тогда стараться? Вот ведь раз ты уже получил оправдание от Христа благодаря его крестной жертве, в крещении, ну почему бы тогда тебе вообще не пустить свои все тяжкие? Это обвинение, которое христианам выдвигали, выдвигал, например, был такой античный критик христианства Порфирий, который слышал, что в крещении прощаются все грехи, И он вот очень сильно нападал на это христианское учение. Он говорил, что ну вот, человек, услышав, что в крещении прощаются все грехи, вот он начнет сейчас вообще совершать всякие преступления, а потом, значит, он крестится и все, значит, и соскочил. И вот апостол, он отвечает на такого рода возражения, что если оправдание даром, по богатству благодати его, то зачем же проводить праведную жизнь? И вот с начала главы он говорит, что же скажем, оставаться ли нам во грехе, чтобы умножилась благодать? Никак. То есть вот эта мысль, что христианин может оставаться во грехе, она апостолом отвергается со словом «никак». То есть это не может быть такого, это абсурд полный. И дальше он говорит, мы умерли для греха, как же нам жить в нем? Мы умерли для греха. Каким образом мы умерли для греха? И апостол поясняет, неужели вы не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились. Итак, мы погребли с Ним крещением в смерть, дабы, как Христос воскрес из мертвых славу Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. В крещении мы погрузились в смерть Иисуса Христа. Смерть Иисуса Христа стала нашей смертью. Это имеет очень огромные последствия, о которых нам стоит поговорить. В Библии вода — это очень многозначный символ, но это, в частности, символ смерти. Вот как человек тонет, и он исчезает под поверхностью воды, его больше нет. Он поглощен смертью. Крещение, когда человек погружается в воду, символизирует его погружение в смерть Христа. И когда он выходит из воды, это символизирует его воскресение к новой жизни. Христос умер на кресте за наши грехи, и в крещении эта смерть становится нашей, она прилагается к нам. И это означает, имеет ряд последствий для нас. В крещении мы получаем прощение грехов, потому что Христос за них умер, и эта смерть является нашей смертью. Вот с мертвого человека с него нечего взыскать. Когда человека разыскивают за какие-то преступления, он бегает и скрывается, приклеивает себе парики, усы там и вообще прячется. Он находится в опасности, что его поймают и накажут. Но когда он уже умер, дело закрыто. Когда уже умер, все убедились, что он уже мертв, его дальше не ищут, все претензии к нему сняты, потому что мертвого человека нельзя наказать за его преступление. И вот христианин, приняв святое крещение, умер. И с него больше нечего взыскать. Он умер для своих прежних грехов. Он больше, с него больше ничего нельзя взять. Я вспоминаю этот пример, я просто не могу вспомнить, из какого это фильма. Какой-то старый еще советский фильм, какая-то постановка по какому-то произведению 19 века русской литературы. И там история такая, что есть человек, который наделал больших долгов, и его преследуют кредиторы. Он решает их обмануть и притвориться мертвым. Вот приходят кредиторы, ломятся в дверь, выходит слуга, говорит, барин умерлис. Ну, а как умерлис? Ну, вот проходите, вот барин лежит в гробу. Ну, кредиторы заходят, барин действительно, гроб стоит там посреди комнаты, лежит барин и вот смотрит в потолок, умер. Ну, умер, кредиторы, ругаясь, уходят во свояси, потому что с мертвого человека ничего нельзя взять. И вот крещение присоединяет нас к смерти Христа таким образом, что его смерть является нашей смертью, и нам прощены грехи. Мы освобождены от того, что мы совершили в прошлом. И эта смерть означает также, что мы умерли для этих грехов. Нас больше там нет. Наша прошлая жизнь пресеклась. Мы умерли для этой прежней жизни. Нас там больше нет, нас уже закопали и похоронили. Я как-то слушал одну грустную песню, там человек оплакивает своего друга, который умер от выпивки и наркотиков, и он, значит, вспоминает, что он и сам вот шел по этому пути, но потом он обратился к Богу, покаялся и вот оставил прежнюю свою жизнь. И вот человек вел дурную жизнь. Человек там пьянствовал, употреблял наркотики, вообще всячески грешил и приближался к своей жалкой смерти. Но вот он крестился, и он ее покинул. Он умер для этой жизни. Вот эта непрерывная зла, она пресеклась. Вот эта его прошлая дурная жизнь, она осталась в прошлом. Она, с ней произошел разрыв. Она умерла и похоронена. Вот тот старый человек, которым он был, вот тот грешник, вот тот там пьяница, вот тот блудник, вот тот наркоман, вот тот вор, разбойник и вообще негодяй, вот он умер. Он умер и похоронен. Прошлые грехи больше не имеют на них власти. Таково могущество божественного прощения, потому что грехи, старые грехи держат человека в плену. Старые грехи определяют жизнь человека здесь и сейчас. Человек, который сформировал привычку к греху, он не может ее покинуть, в частности, потому что он не верит в возможность освобождения. Он говорит, ну вот такая жизнь у меня, вот так она сложилась. Вот теперь я еду по этой колее, не могу ее покинуть. Вот, ну вот так я всегда поступал, буду поступать так в будущем, я не могу из этого вылезти. И Евангелие говорит, нет, ты можешь вылезти. Ты можешь оставить в прошлом все твои прошлые грехи. Ты можешь быть мертвым для них. Ты можешь умереть для них той смертью Христа, с которой тебя соединяет Святое Крещение. Неужели вы не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, смерть Его крестились? Но креститься по-гречески, баптизма, буквально значит погрузиться. Мы все погрузились в смерть Христа в крещении. Его смерть принадлежит нам, мы умерли Его смертью. Дабы, как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. То есть, как Христос воскрес из мертвых, и Он перешел в совершенно новую жизнь, так и мы можем и должны ходить в обновленной жизни. Мы теперь имеем совершенно другую, новую жизнь в Иисусе Христе. Мы умерли для прежней жизни и воскресли к новой. И далее апостол продолжает. Ибо если мы были соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены и подобием воскресения, зная, что ветхий человек наш распят с Ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху, ибо умерший освободился от греха. Мы были соединены с Ним подобием смерти Его, то есть в святом крещении мы погрузились в смерть Христа, мы соединились с Его смертью, и должны быть соединены подобием воскресения. Ветхий наш человек распят с ним. Ну, ветхий просто старый человек. Распят и умер. Вот прежняя моя жизнь умерла. То, кем я был до этого, я умер. Я теперь живу совершенно новой жизнью. Вот недавно смотрел какой-то старый там детективный фильм. Там, опять-таки, речь идет о том, что человек инсценировал свои похороны и инсценировал свою смерть там, в результате несчастного случая, инсценировал свои похороны и начал жить другой жизнью, где над ним не висело вот все то, что было в прошлой жизни. А вот в крещении происходит нечто подобное. Наша прежняя жизнь умерла, мы не имеем больше к ней отношения, мы с ней порвали. «Дабы нам не быть уже рабами греху, ибо умерший освободился от греха». Мы освободились от греха. Это не значит еще, что мы освободились от всех там греховных склонностей, привычек, там, вот всей нашей греховной природы, еще нет. Но это значит, что мы освободились от инерцией мы освободились от власти греха. Мы уже не живем нашей прежней жизнью. Если же мы умерли со Христом, то веруем, что и жить будем с Ним, зная, что Христос, воскреснув из мертвых, уже не умирает, смерть не имеет над Ним власти. Ибо что Он умер, то умер однажды для греха, а что живет, то живет для Бога. Так и вы почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе Господе нашем. Да, вот мы читаем здесь, что в крещении мы умерли для прежней жизни, и для адресатов Павла это было, в общем-то, понятно, это не вызывало у них каких-то недоумений, потому что в ранней церкви человек приходил к крещению, ну, обычно взрослым, и с глубоким пониманием того, что происходит. Вот в ранней церкви существовало оглашение, катехизация, наставление в основах веры. До нас дошли огласительные поучения, которые означало, что человека очень тщательно там, выясняли, что он, да, он серьезно обратился, он серьезно хочет принять святое крещение. И само чинопоследование крещения, если мы его посмотрим, оно предполагает, что человек принимает очень серьезное, очень глубокое, очень продуманное решение. Что это не просто вот так полагается, не просто вот все крещены, и я хочу креститься, не просто вот такой у нас обычай, а именно крещение означало сознательное обращение ко Христу. И апостол, говоря о том, что вы крестились с его смертью, он, в общем-то, говорит то, что должно было быть уже его адресатом понятно. Это часто непонятно у нас, и бывает так, что у нас множество людей крещены и вообще не очень понимают, зачем все это было. То есть они так понимают, что, ну, русскому человеку положено быть крещенным. Вот. Что крещение означает, он часто не знает. И когда ему начинаешь рассказывать, что крещение означает, что ты умер для греха там, и воскрес для новой жизни, он говорит, ну, ничего подобного не произошло, вот о чем вы вообще рассказываете. И вот апостол здесь говорит, что мы принимаем реальность нашего крещения верой. Верой. Мы должны почитать себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе Господе нашем. Мы должны признавать реальность вот этого нашего нового положения во Христе, которым мы обладаем благодаря крещению. Мы должны верой принять, что вот это так. Мы верой должны признать, что мы умерли во Христе и воскресли из мертвых. Это наше решение, которое мы должны принять. Мы должны, скажем так, употребить этот дар крещения, воспользоваться им, актуализировать благодать, которую мы получили через веру. Мы умерли для прежней жизни вне Бога, мы воскресли к новой жизни с Богом во Христе. Почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе Господе нашем. Вот грех, он приходит и удочки закидывает, ну, прилоги, как говорят в аскетической литературе. Он говорит, ну, пойдем там, не знаю, напьемся, ну, пойдем там, подеремся, ну, пойдем кого-нибудь позлословим, пойдем, значит, что-нибудь еще сделаем злое. И христианин на это все отвечает, ну, как я могу, я же умер. Что вы пристали вообще к мертвому человеку? Я умер для этого, меня там нет. Я просто скончался. Я не собираюсь вот там быть и не могу там быть, потому что я умер. Почитайте себя мертвыми для греха. Живыми же для Бога во Христе Иисусе Господе нашем. Мы живые для Бога, мы призваны к повиновению Ему, мы призваны к служению, мы призваны делать то, что Бог нам заповедовал. Наша жизнь полностью радикально переменилась. Для кого-то это в момент крещения, для кого-то это в момент, когда человек осознает значение этого крещения. Но наша жизнь радикально переменилась. Мы теперь принадлежим Иисусу Христу. Он нас купил, Он нас приобрел. Теперь Он наш хозяин. И далее апостол говорит, «Итак, да не царствует грех в смертном теле вашем, чтобы вам повиноваться ему в похотях его. И не предавайте членов ваших греху в орудие неправды, Но представьте себя Богу, как оживших из мертвых, и члены ваши Богу в орудие праведности. Грех не должен над вами господствовать, ибо вы не под законом, а под благодатью. Грех не должен царствовать, вы не должны ему повиноваться. Почему? А вы ему вообще ничего не должны. Грех не имеет на вас никаких прав. Освобождение человека начинается с признания того, что грех не имеет на него никаких прав. Вы не должники плоти, чтобы вам снова жить по плоти. Мы свободны, мы не обязаны следовать за грехами, мы не обязаны следовать за грехами этого мира. Не предавайте членов ваших греху в орудие неправды, но представьте себя Богу, как оживших из мертвых, члены ваши Богу в орудие праведности. Мы вошли в эту совершенно новую жизнь. Мы умерли, воскресли, теперь мы принадлежим Богу, и мы призваны Богом на службу. Мы куплены Богом. Мы находимся у Него в подчинении. Бог является нашим Господом, Владыкой. Мы смотрим на Него и на Него ориентируемся. Есть такое понятие в психологии – референтная группа. Грубо говоря, это люди, которым человек хочет понравиться. Это люди, на которых он оглядывается, одобрение которых он ищет. Это может быть, не знаю, семья, начальство на работе, просто вот какая-то группа людей там, в интернете, когда человек пишет те или иные посты в интернете, когда пытаясь понравиться тем или иным людям, пытаясь вызвать их одобрение. И христианин – это тот, кто, для кого референтная группа, на которую наглядывается, это Бог и его святые. Христианин ищет понравиться Богу и ищет послужить Богу. Грех не должен над вами господствовать, ибо вы не под законом, но под благодатью. То есть вы не находитесь под законом, вы не должны пытаться заслужить оправдание у Бога. Вы не должны пытаться добиться этого своими силами. Вы находитесь под благодатью, Бог вас простил и принял ради Иисуса Христа. Что же, станем ли грешить, потому что мы не под законом, а под благодатью? Потому что вот эта весть о том, что оправдание подается даром по богатству благодати, его искуплению во Христе Иисусе, она, конечно же, вызывала сразу у собеседников Павла, до сих пор вызывает недоуменный вопрос, но а что тогда не грешить? А что тогда, значит, не пуститься во все тяжкие? И апостол объясняет, а мы умерли вообще для всего этого. Мы приобрели совершенно другую жизнь. Неужели вы не знаете, что кому вы отдаете себя в рабы для послушания, того вы и рабы, кому повинуетесь? Или рабы греха к смерти, или послушание к праведности? Как понять, чей человек раб? Вот кому он принадлежит? Ну, чьи распоряжения он исполняет, очевидно. Если человек выполняет повеление мира, плоти и дьявола, ну, значит, он раб мира, плоти и дьявола. Если он исполняет повеление Бога, значит, он раб Бога. И вот апостол говорит, Бог нас купил, мы Его, мы Ему принадлежим, и мы поэтому должны быть рабами Бога и жить Ему в послушании. Благодарение Богу, говорит апостол, что вы, быв прежде рабами греха, от сердца стали послушны тому образу учения, которому предали себя. Вы были прежде рабами греха. Это не значит, что все, кому обращается апостол, они жили в каких-то очевидных безобразиях. Нет. Просто они жили вне Бога, вне общения с Ним. И они были рабами вот этого противления, рабами неверия. Как совершалось это рабство греху? Ну, грех действует прежде всего обманом. Реже насилием, но гораздо чаще обманом. Люди верят в то, что они на самом деле свободны. Есть такой автор, Дельфин, он автор песен, и он написывает свой наркоманский опыт в одной из песен словами: «Ты говоришь, что свободен, ты об этом кричишь, но ты зависишь от того, на чем ты торчишь». То есть жизнь человека вращается вокруг чего? Ну, жизнь наркомана вращается вокруг наркотика. А жизнь человека, который грешит как-то иначе, она вращается вокруг каких-то его других грехов. Жизнь христианина, она вращается вокруг Бога. «Освободившись от греха, вы стали рабами праведности». Говорю по рассуждению человеческому, ради немощи плоти вашей. Как предавали вы члены ваши в рабы нечистоте и беззаконие на дела беззаконные, так ныне представьте члены ваши в рабы праведности на дела святые. Мы стали рабами праведности, и это значит, что мы принадлежим теперь Богу, у нас есть законный хозяин. Вот это то, что иногда человека смущает, современного пугает, но это важный элемент в Священном Писании. Христос нас купил, Он нас приобрел честной своей кровью. Мы принадлежим Ему. У нас есть законный владелец, мы его являемся рабами. Мы обязаны Ему повиноваться. Христос — это тот, кто является нашим абсолютным владыкой, Он нас искупил. И это значит, что мы свободны от всех остальных претендентов на наши души. Это значит, что у нас есть уже царь, у нас есть владыка, у нас есть вождь и учитель, у нас есть кому повиноваться, и это Христос. И как мы раньше повиновались кому-то еще, теперь мы повинуемся Богу. Мы рабы праведности, мы рабы Иисуса Христа. Ну, человек тут может прийти в некоторое огорчение и, оглядывая себя, сказать, ну, какой из меня раб праведности? Тут важно избежать ошибки. Мы не являемся рабами праведности на основании нашего праведного поведения. Нет. Последовательность обратная. Мы являемся рабами праведности на том основании, что Христос нас искупил. И теперь, исходя из того, что Христос нас искупил, мы должны проводить праведную жизнь. Ибо когда вы были рабами греха, тогда вы были свободны от праведности. Какой же плод вы имели тогда? Такие дела, каких и ныне сами стыдитесь, потому что конец их – смерть. Человек, который пребывает во грехе, он может считать, что так и надо, он может гордиться, он является рабом греха. И это рабство, оно всегда для человека разрушительно. Плоды этого рабства всегда – смерть. Грех всегда разрушает человека. Он всегда его порабощает, разрушает. И так устроено мошенничество лукавого, так устроен его обман, что человеку кажется, что он приобретает свободу. На самом деле нет. На самом деле он свободен от праведности, и он движется к своей смерти, к окончательной погибели. Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость, а конец – жизнь вечная. Мы освободились от греха. Значит ли это, что мы стали безгрешными? Нет. Нет. Мы не стали безгрешными в нашем поведении. У нас не сделался сразу же немедленно ангельский характер. Человек выходит из купели крещения более-менее таким же, каким вошел. Внешне мы не видим никаких резких перемен. Но он освободился от греха в том смысле, что он больше ничего не должен греху, он не должен ему повиноваться. У него могут быть привычки, которые сложились в то время, когда он был рабом греха. Они могут за него цепляться, но не должен повиноваться. Вы знаете, человек сидел в тюрьме долгое время, у него сложились привычки тюремного сидельца. Он там ходит, там руки все время взяв назад, и все время ведет себя, как будто он все еще в тюрьме. Но он уже не в тюрьме. Он уже свободен. Ему предстоит научиться жить на свободе. Он может себя продолжать вести в каких-то отношениях, как тюремный сиделец. Но на самом деле он свободен, и он должен научиться жить в этой свободе. Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость, а конец – жизнь вечная. Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашем. Апостол подытоживает это рассуждение вот такой ключевой фразой: «Возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашем». Другие переводы передают это как «плата греха – смерть» или «плата за грех – смерть», в славянском «оброца греха – смерть». То есть смерть – это то, что грех заработал, то, что он получил, то, что он, на что он имеет право. Вот апостол все послание к римлянам противопоставляет человеческие попытки заработать, человеческие попытки заслужить, человеческие попытки прийти к Богу и сказать: вот я молодец, я все сделал как надо, и Божий сверхъестественный дар. И вот вы можете заработать только осуждение, вы можете заработать только погибель, и вечная жизнь дается даром в Иисусе Христе. Вы не зарабатываете себе спасение, вы его принимаете даром, и это спасение в вас продолжает действовать. Оно приносит вас свои плоды. И об этом же говорит второе апостольское чтение, которое у нас вчера было, в память преподобного Самсона. Оно читается как... Вообще, это тот фрагмент Писания, который обычно читается на память преподобных. Это из послания к Галатам, 5 глава, 20, с 22 стиха по 2, глав, по, 2, по 2 стих 6 главы. «Плод же духа, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона. Но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями. Если же мы живем духом, то по духу и поступать должны. Не будем тщеславиться, друг друга раздражать, друг другу завидовать. Братья, если впадет человек в какое согрешение, вы, духовные, исправляйте такового в духе кротости, наблюдая каждый за собой, чтобы не быть искушенным. Носите бремена друг друга, и таким образом исполните закон Христов». Апостол Павел в послании к Галатам, он противопоставляет плоды плоти и плоды духа. А плоть для апостола – это... наша падшая природа, такая невозрожденная, которая природа нас, как падших человеческих существ. В современном словоупотреблении плотские грехи – это грехи, связанные с сексуальностью, но у апостола понятие плоти гораздо, гораздо шире. То есть там речь идет о том, что, например, бесчинство и ереси, и зависть – это тоже плоды плоти. Вот наша падшая природа полностью во всех ее падших проявлениях – это плоды плоти. И апостол противопоставляет плод духа. И плод духа – это любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Эти качества являются сверхъестественным даром духа. Долгое время, вот когда я обратился только, стал христианином, я читал эти слова апостола, и я видел там нечто совсем обратное тому, что написано, потому что мне приходило в голову, что плоды моих героических усилий – это любовь, радость, мир и так далее. И героическими усилиями вызвать в себе эти плоды невозможно, не получится. Это нельзя из себя вытащить, ниоткуда взять. Это плоды духа, это то, что дает Бог. Это действие сверхъестественной благодати Божий. Бог подает благодать нам через таинство Церкви по вере, и эта благодать меняет нас изнутри, она меняет наш характер. Она меняет нас и делает нас другими людьми. И вот как мы можем понять, что имел место подлинный духовный опыт? Вот, знаете, в мире очень много духовности. В мире очень много разных духовных практик, очень много людей, которые претендуют на то, что у них духовный опыт. Есть ироническая песенка про то, что духовные люди, особые люди, их сервируют в отдельной посуде. У них другая длина волны и даже хвост с другой стороны. А как понять, где претензия такая на духовность, которая неосновательна, а где подлинный дар Святого Духа? И вот один из критериев, один из, не единственный, это изменение в характере человека. Если характер человека меняется, и в нем проявляются качества, которые перечисляет апостол, то это проявление того, что да, действительно, что-то произошло в его жизни. Да, действительно, он встретился с Богом, да, действительно, в нем пребывает Святой Дух. Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. В большинстве религий мира и человек так устроен, что он склонен рассматривать отношения с Богом по принципу вот заработка, как я поработаю, так я получу, что это результат будет моих достижений. Апостол говорит нет, что вот эти дары Святого Духа – это то, что Бог дает, это не то, что мы из себя производим. Мы можем немножко подробнее о них сказать. Первый плод Духа – это любовь. Причем любовь в несколько непривычном нам смысле, потому что в нашем современном языке любовь – это чувство, это переживание, это некое ощущение. И человек может говорить «любовь прошла». Ну, прошла в смысле, ну, как высокая температура прошла, я это не контролирую, это что-то такое, что со мной случилось. На меня упало, а потом, значит, вот и прошло. А для апостола Павла, для Священного Писания, любовь – это нечто другое совсем. Любовь имеет отношение к направлению воли. Любовь ищет ближнему своему благо. Любовь не делает ближнему своему зла. Любовь смотрит не на себя, не на свои переживания. Любовь смотрит на ближнего. Что я могу сделать для ближнего? Если в современном словоупотреблении, любовь – это вот то, что вы переживаете. Это то, что касается ваших эмоций. Для Библии, для апостола Павла в частности, любовь – это когда вы взираете на других людей, когда они вас интересуют, они вас волнуют, вы об их благе печетесь. И вот Святой Дух у нас так вот реориентирует с нас самих на других людей. И Святой Дух порождает в нас радость. Мы говорили о том, что вот апостол пишет о том, что мы становимся рабами Богу, мы понимаем, что мы принадлежим Иисусу Христу, и это огромная радость, огромное освобождение, потому что, когда человек пытается принадлежать себе, он пытается сам контролировать свою жизнь, он пытается быть сам себе хозяином, это невыносимо утомительно, это мучительно, это человека изматывает, и когда человек, наконец, говорит, нет, я не принадлежу самому себе, я принадлежу Иисусу Христу, это огромное освобождение. Огромное освобождение, огромное утешение принадлежать Богу, и человек приобретает радость. Радость, опять-таки, это нечто более глубокое, чем вот такое веселье. Знаете, есть огромное количество в интернете ресурсов, которые наполнены шутками и прибаутками, и смешными картинками, и смешными роликами. Ну, иногда просто смешными, иногда довольно злобными, там, с людьми что-то плохое происходит. Над этим предполагается смеяться. Люди пытаются вызвать себе, но если не радость, то веселье. Священное Писание говорит, что радость – это один из плодов Святого Духа. Человек, который живет Святым Духом, он радостен. Эта радость – это такое качество характера, которое в нас вырастает постепенно, когда мы приобретаем определенные навыки. Например, мы приобретаем навык благодарить. Мы, как апостол говорит, за все благодарите. Действие Святого Духа проявляется в том, что мы научаемся благодарить за все. Вот есть такое полезное очень духовное упражнение, как молитвенный дневник, когда вы садитесь и записываете вечером каждого дня, за что вы сегодня благодарны. Вот вы столкнулись с чем-то хорошим, утешительным, вы увидели цветочки на лугу, вы книжку хорошую почитали, вам незнакомый человек сказал, чтобы вы завязали шнурки, он проявил о вас заботу. Вы еще с чем-то хорошим столкнулись, и вот вы это записали. Постепенно вы научаетесь видеть хорошее в жизни, вы научаетесь благодарить за это, и в вашу жизнь входит радость. И радость, ее можно с другой стороны убивать. Вот ворчание, недовольство, раздражение, вера в то, что мне не додали чего-то положенного, она убивает радость. и человек пребывает, напротив, в унынии. И в значительной степени в нашей власти себя перенастроить. Мы не можем возрадоваться немедленно по команде, но мы можем постепенно вырастить в себе такое благодарное сердце, которое радуется заботе Бога о нас. Мир, дальше говорит апостол, мир, происходящий из уверенности в том, что Христос победил, в том, что Бог контролирует ситуацию. Люди бывают встревожены, у них есть на это основание, мы живем в очень тревожном мире, постоянно происходит что-то ужасное, льется кровь, люди конфликтуют, люди убивают друг друга. Мы постоянно, стоит нам заглянуть в новости, слышим о каких-то новом кровопролитии постоянно, и мы не имеем мира, мы постоянно метемся, постоянно беспокоимся. Но Святой Дух дает нам веру в Бога и веру в божественный промысел. Бог развернет все ко благу. Мы знаем из Священного Писания, что Бог использует все, что сделали бесы и плохие люди, и использует это для их окончательного посрамления. В книге «Деяний апостольских» есть молитва, с которой апостолы обращаются к Богу после того, как они вышли проповедовать Христа, они столкнулись впервые с такой враждебностью, и они говорят: «Владыка Господи, вот призри на всех этих людей, которые тебя противятся, и они все восстали против тебя, чтобы сделать то, чему быть предопределила рука твоя и совет твой». То есть в итоге те люди, которые противятся Богу, которые гонят церковь, они сделают то, чему Бог предопределил сделать. Конечно, люди обладают свободной волей, люди поступают по своему собственному выбору, но Бог знает, какой это будет выбор. Каждый человек является автором своих решений, но Бог знает заранее, что это будут за решения. Я попробую это проиллюстрировать вот примером. Представьте себе гроссмейстера, у которого есть такая небольшая машина времени. Он на ней может слетать на полчаса вперед и посмотреть, какие ходы кто сделал. И у него есть неограниченное время на обдумывание. У него нельзя будет выиграть. Все люди будут делать свои ходы по своей свободной воле, но поскольку гроссмейстер знает заранее, что это за ходы, он их точно обыграет, он будет даже знать, как партия будет развиваться на каждом повороте. Бог обладает всеведением, то есть он знает о всех наших поступках заранее. Мы их совершаем по своей воле, Бог ни в коем случае нас не программирует, это не так. Мы совершаем свои действия по своей свободной воле, но Бог знает, что это будут за действия, Бог заранее учитывает их в своем плане, и Бог приведет мироздание к той цели, которую Он наметил. Мы знаем, вот, например, там в 138-м псалме сказано: «В Твоей книге написаны все дни, для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было». Подумайте, насколько это утешительно, что чтобы... Вот Бог заранее знает все мои дни, Бог заранее знает, что со мной случится. Бог в курсе, там ничего такого, что было, Богу было бы неизвестно, со мной не может произойти. Бог заранее все это учел и все сделал так, что это все обернется мне на пользу. Как апостол говорит, что любящим Бога, призванным по его изволению, все содействует ко благу. И мы можем успокоиться в этом сознании, что Бог достигнет своих целей, что всякое противление Богу, оно само себя побьет, что дьявол со всеми его ухищрениями, он добьется только того, что Божьи святые будут прославлены, а сам он будет, понесет тем большее поражение, что дьявол увидит, что все его ухищрения обернутся к его же поражению. И когда человек имеет такое сознание, понимает, что все в руках Бога, и Божий план никем не может быть сорван, он обретает мир. Он не нервничает, не суетится. Он знает, что Бог все контролирует. И следующее из плодов Духа – это долготерпение. Это долготерпение имеет две стороны. Это, с одной стороны, способность переносить что-то, что нас раздражает, что-то, что нам не нравится, что-то, что нас удручает. И, с другой стороны, долготерпение – это способность прилагать усилия, когда они не приносят немедленного результата. То есть, когда мы, например, молимся, ходим в церковь, и мы не имеем каких-то немедленных духовных утешений от этого. Так бывает, что человек пришел в церковь, он пережил какой-то духовный подъем, ему как-то необычайно хорошо, а потом он ходит, и вроде нет этого, все сошло уже. Он ходит в церковь, стоит на службе, ему скучно откровенно. Но Слово Божие говорит, что вот это особенное, особенно благодатное время, когда ему трудно и скучно, потому что в этот момент он растет, он принимает решение: я буду хранить верность Богу, я буду поступать так, как Бог от меня хочет, не получая какого-то немедленного утешения, не получая каких-то немедленных воздаяний. И вот эта способность упорно продолжать, это и есть долготерпение. Например, апостол Иаков говорит о том, что земледелец долготерпит. Ну, в самом деле, земледелец, он не получает урожая ни немедленно, ни на следующий день, а только через несколько месяцев. Несколько месяцев упорного труда он, наконец, там получает свой урожай. И вот апостол говорит, что христианин тоже получает от Святого Духа такой дар долготерпения. Благость, то есть доброта, человек, который пребывает в Святом Духе, он благ, он добр по отношению к другим людям. Милосердие, забота о нуждающихся, вера. Вера – это тоже дар Святого Духа. То есть вера – это не то, что мы из себя вымучиваем, это то, что нам дает Святой Дух, и это большое утешение, потому что не мы пытаемся набиться к Богу, это Бог дает нам дар веры. Он является инициатором наших отношений. Он первым выходит на связь. Кротость. Вот кротость – это слово, которое надо пояснить, потому что оно не используется в современном языке практически. Вы с ним не столкнетесь в каком-то современном разговоре. А кротость – это добродетель, противоположная ярости и гневу. Кроткий человек, он ведет себя спокойно, мирно, тихо в ситуации, когда другой человек может взорвется, там, драться полезет, вообще будет страшно негодовать. Мы живем в мире, где гнев часто воспринимается как добродетель, где считается, что гневаться хорошо, что вот хороший человек – это тот, кто гневается на плохих людей. И гнев, он имеет такое вот наркотическое свойство. Человек разгневанный, он чувствует себя так, как будто... ну, он прав, у него все сомнения смыты. И он чувствует себя сильным, он чувствует себя могучим, он чувствует себя бесстрашным. Поэтому люди любят праведный гнев, люди любят тех, кто в них этот праведный гнев разогревает. Но Библия много раз говорит, что нет, гнев – это не достоинство. Гнев – это не какое-то качество хорошее. Хорошее качество – это кротость, это качество противоположное ярости и гневу. Когда мы не гневаемся, не имеем ярости, мы реагируем на все мирно, тихо, спокойно. Когда, может быть, мы сталкиваемся с разгневанным человеком, но мы отвечаем спокойно. Кроткий ответ отвращает гнев. Мы не заводимся в свою очередь, мы не злословим взаимно, мы реагируем кротко, это дар Святого Духа. И воздержание. Воздержание, то есть способность контролировать свои аппетиты. Разного рода люди имеют аппетиты. И вот воздержание – это способность их контролировать. Не обязательно, значит, уничтожить, не обязательно, значит, подавить. Не требуется заморить себя голодом, не требуется вообще всего себя лишить. Воздержание – это именно способность контролировать свои порывы и аппетиты. И это тоже дар Святого Духа. На таковых нет закона. То есть закон не обвиняет этих людей. Но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями. Те, которые принадлежат Христу, распяли плоть. То есть вот их прежний человек умер. Их, вот прежняя жизнь, их прежний образ жизни умер так, как вот человек, который жил раньше, которым я был раньше, которым я был до обращения, вот он умер. Он был распят и умер. Когда человек крестился или верой, так сказать, актуализировал свое крещение, Он умер так же, как Христос умер на кресте. Крещение соединяет нас со смертью Христа. Если мы живем Духом, то и по Духу поступать должны. Ну, что значит жить Духом? Вот мы можем настраиваться на разные станции. Вот мы можем слушать станцию, которая передает, не знаю, какие-нибудь шутки тупые, а мы можем слушать радио «Радонеж», мы можем слушать какое-нибудь богочестивое радио. И вот поступать по Духу — это когда мы настраиваемся на волну Святого Духа, когда мы слушаем Святой Дух, когда мы обращаемся именно к Нему. Не будем тщеславиться друг друга, раздражать, друг другу завидовать. Это проявляется в том, как мы реагируем друг на друга, что мы должны избегать тщеславия и друг друга раздражать, и друг друга завидовать. Братья, если впадет человек в какое согрешение, вы духовно исправляете такового в духе кротости, наблюдая каждый за собой, чтобы не быть искушенным. Ну, так часто бывает, что человек впадает в согрешение, и это вызывает там ярость, гнев и страшное негодование, что прям вот вообще какой ужасный человек. И апостол говорит: нет, вот негодование и гнев – это неправильная реакция, вы должны исправлять такого человека в духе кротости и следить за собой. Носите бремена друг друга, таким образом исполните закон Христов. Но время наше уже подходит к концу. Я благодарю всех нас, всех наших слушателей. Надеюсь, вы останетесь на нашей волне. До свидания и всего вам доброго.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС-77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.